Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Как всегда, во вторник в 11 утренний разворот продолжается программой «Мовчание». Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро.
Жень, доброе утро всем. У нас что ни неделя, то новости все хуже и хуже. И единственное, что меня утешает, что говорить мы сегодня с вами будем о новостях еще более плохих, совершенно несравнимых по своим масштабам. Мы продолжаем говорить про Индокитай. И, надеюсь, сегодня сумеем закончить этот длинный разговор, который у нас уже продолжается третью неделю. Мы дошли, если помните, кто с нами был, кто за этим следил, дошли до 75-го года, до поворотного года в истории вообще всего мира. Да, там во всем мире 75-79 годы это было время очень серьезных перемен, и, соответственно, вот до Китая происходили тоже перемены огромные. Остановились мы с вами на Вьетнаме. Я успел, по-моему, в прошлый раз рассказать про то, во что превратился Вьетнам после революции очень быстро. Давайте я быстро напомню. Вьетнам после социалистической революции, после объединения Вьетнама с Южным Вьетнамом, пошел по классической послереволюционной социалистической спирали. На пике он добрался даже не до 200-300 долларов на человека в ВВП, так, как что было в среднем за тот период социализма, а до 25-30 долларов в ВВП на человека. Это была самая низкая точка. Инфляция была трехзначной. Сильно трехзначная страна была очень репрессивной в течение первых 5 лет примерно своего существования, с более чем миллионом человек, которые были репрессированы. Происходило это все в структуре логики культурной революции в Китае. Наверняка вы помните, что происходило в Китае. Мы когда-то говорили про Китай, да, и сейчас я не буду подробно останавливаться, но значит, это процесс, который шел примерно с 64-65 года в Китае, то 75-го года. Процесс тотального уничтожения культуры, размежевания с достижениями культуры европейской, уничтожения собственной интеллигенции. Вот это все, может быть, немного более мягкой форме переживал Вьетнам. Но, ну, если хотите, как назло для вьетнамских лидеров, для Ли Зуана, который вообще говоря, отошел от доктрины Хо Ши Мина, более умеренный, да, и в этом смысле вел себя, как я уже в прошлый раз говорил, более ближе к Сталину после Ленина, чем к лидеру, продолжавшему дело Хо Ши Мина. Но тем не менее, как назло для Ли Зуана, Фан Ван Донга и его соратников, в 76 году, после смерти Мао Цзэдуна в Китае, он умер в сентябре 76 года, а в январе незадолго до этого умер Чжао Энлай, который был идеологом и экономическим идеологом культурной революции. Начали происходить перемены. Так называемая банда четырех, главные активисты культурной революции во главе с четвертой женой Мао Цзэдуна. Четвертая жена Мао Цзэдуна была актрисой и параллельно министром культуры нового революционного Китая. Они были арестованы армией, трое из них приговорены к пожизненному заключению, один к 20 годам в тюрьме. Жена Мао Цзэдуна покончила с собой в тюрьме в 1991 году, остальные умерли по-моему, до еще 21 века. Может быть, кто-то из них дожил до 21 века, я не помню точно, но все умерли в тюрьме. Так или иначе, в Китае произошла перестройка на примерно 10 лет раньше, чем в России, начавшаяся. К власти пришел Дун Цзяопин, по-русски его, по-моему, называют Дэн Сяопин. Человек, который был идеологом умеренного коммунизма и который в свое время едва ли не был репрессирован Мао Цзэдуном, отстранен от многих постов. Он считается большим китайским реформатором, китайским Горбачевым, но в отличие от Горбачева он власть удержал и сумел построить фактически новый Китай. Вьетнамские же власти, которые продолжали исповедовать позиции жесткого коммунизма, естественно, после прихода к власти Дэн Цзяопина стали мигрировать от Китая. Разногласия с китайскими товарищами все больше усиливались. И особенно им некуда было мигрировать идеологически, кроме как в сторону СССР. Надо сказать, что поздний Брежневский СССР действительно плохо воспринял ситуацию с Дэн Цзяопином. Он до этого плохо воспринимал ситуацию с Мао Цзэдуном и конфликт Китая с Россией. С Россией, с СССР. Начался, естественно, так сказать, еще во время, когда началась культурная революция. Но, тем не менее, и перестройку он воспринял тоже плохо, и вообще СССР, поздний Брежневский СССР все воспринимал плохо. Это было, наверное, вообще свойство того времени, конца застоя. Вот. И именно поэтому он так хорошо воспринял китайских товарищей, которые захотели впервые, да, в истории Индокитая, захотели прямых отношений с СССР и построения двухсторонних военных контактов в пику Китая. Так или иначе, в 1977 году СССР подписал с Вьетнамом военное соглашение напрямую. И с этого момента вся общая культурная структура и внешнеполитическая структура Индокитая будет подчинена одному и тому же вопросу. Вы в СССР или вы не СССР? Если вы СССР, вы против Китая, и вы против Соединенных Штатов Америки и Запада. Если вы не СССР, то, соответственно, вы автоматически становитесь за одну из этих сил. А если вы становитесь за одну из этих сил, то, как оказалось дальше, вы можете оказаться и за другую тоже. Потому что Китай Дэн Сяопина неожиданно стал не просто посредником между старым миром коммунизма и новым миром капитализма, но и, если не другом, то, по крайней мере, партнером Запада. Вьетнам же продолжал жить как друг СССР и одновременно как страна старого коммунизма, в китайском смысле этого слова. Выезд из Вьетнама был запрещен, в отличие, кстати, от Китая, и так же, как в СССР. И отдельным бизнесом во Вьетнаме стала организация бегства из страны. Потому что выезд был запрещен, но вьетнамские социалистические чиновники, проникнутые духом строительства коммунизма, легко брали взятки за возможность выезда. В некоторых провинциях уже по более поздним данным расследований 100% чиновников в народной полиции брали эти взятки за разрешение на выезд. Это стало основным бизнесом для местных полицейских органов. За это время только в Штаты сбежало примерно 500 тысяч человек, а сейчас в Штатах живет уже примерно 1 300 000 – 1 350 000 вьетнамцев. Общее число сбежавших вьетнамцев оценивается более чем в 3 миллиона человек, это около 7% населения на тот момент. Это очень прилично, да? Это почти каждый десятый вьетнамец в это время тем или иным образом сбежал. И это те, кто добрался до других стран, те, кто сумел куда-то попасть и был там зарегистрирован. А многие до других стран просто физически не добрались. Из этих добравшихся около 1 миллиона было официально принято в гражданство и стало гражданами других стран. До 90-х годов около 2 миллионов оставались на полулегальном положении в статусе беженцев. И потом, так или иначе, они рассасывались в тех или иных странах. Но поверх всего этого, по оценке ООН, около 600 тысяч вьетнамцев погибли в море при попытке эмиграции. Ну, Вьетнам, вы помните, наверное, карту, мы ее много раз показывали. Вьетнам граничит с горами и с морем. За горами Камбоджа и Лаос, там аж особенно бежать некуда, хотя бежали. На севере Китай, и туда тоже бежали в основном вьетнамцы китайского происхождения. Но в основном они пытались на лодках переправляться через море в другие страны, Филиппины, Малайзию. В среднем лодка с мигрантами была 7 метров в длину. У Вьетнама не было особенного флота, чтобы на нем бежать. Брала эта лодка на борт 18-20 человек. И такой лодке нужно было в среднем пройти 480 километров до островов Индонезии, до Южного Таиланда или до Филиппин. Понятно, что лодки были не очень совершенны, но их отказывали моторы. Они дрейфовали, пока не тонули, а пассажиры умирали от голода. По статистике, такую статистику тоже собирали, примерно 2/3 лодок в пути подвергались нападению пиратов. Тех самых пиратов, которые исторически оставались после их создания вьетнамцами еще во времен французских колонистов. Пираты насиловали, похищали женщин, отнимали имущество. И, ну, в общем, все делали, все то, что положено делать пират. Вот. Фактически, наверное, мы можем сказать, что так или иначе страну покинули около 9-10% населения. В том числе примерно 250 тысяч хуа, да, вьетнамцев китайского происхождения, которые просто ушли пешком в Китай. Там на границе можно было дать взятку примерно 3000 долларов на человека и пройти на территорию Поднебесной. Да, вот у нас есть картинка, у нас сегодня немного картинок, но Женя может показать. Эта лодка стоит в современном Китае сейчас как памятник той эмиграции. Современный Китай во многом отличается от Китая Лизуана. Да, и вот в том числе такие памятники там появились. Вот это реальная лодка, на которой люди переправлялись примерно на 500 километров. Вот. Но это был Китай Лизуана, Китай расцвета социализма, Китай, прошу прощения, Вьетнам расцвета социализма. Ничего хорошего в нем, естественно, не было в этот момент, но это все не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило в Камбодже. Помните, мы говорили о том, что к 1975 году Камбоджу захватили коммунисты, камбоджийские коммунисты во главе с обучавшимся во Франции Салазаром Полпотом и его коллегами и товарищами, при поддержке китайских коммунистов, естественно. Они установили полную власть над Камбоджей. Их идея коммунизма состояла в том, что страна должна превратиться в коммуну по выращиванию риса. Все интеллигентские профессии необходимо запретить, что они успешно и сделали. Народная милиция, созданная красными кхмерами, коммунистами, убивала всех, кто раньше принадлежал к интеллигентскому или буржуазному классу. В том числе она убивала всех, кто носил очки, потому что очки были признаны символом интеллигентности и оппозиции, да, я вижу, Женя, я вижу, оппозиции правящему режиму, оппозиции всеобщему счастью в будущем. Все население было собрано из городов в колхозы по выращиванию риса. В этих колхозах практиковались постоянные собрания, на которых люди должны были каяться в своей недостаточной любви к народной власти и к коммунизму. Тех, кто плохо каялся, просто забивали на месте мотыгами и там же хоронили. С 1975 по 1978 годы в Камбодже было уничтожено, ну, по самым скромным оценкам, 25% населения, по оценкам более реалистичным, около 30% населения. Население Камбоджи было на момент прихода к власти красных кхмеров 8 миллионов человек. Соответственно, вы можете посчитать примерно, сколько человек погибло за 4 года в Камбодже от самого радикального сценария коммунизма. Это, как видите, не идет ни в какое сравнение ни с немецким фашизмом, да, ни с культурной революцией, ни с вьетнамским социализмом, ни с чем. Камбоджа – это совершенно уникальное явление. Потерять 30% населения во внутренних репрессиях – это, ну, мир такого не знал нигде. Репрессии при этом носили, естественно, как обычно бывает, и национальную окраску. Из 300 тысяч вьетнамцев, которые жили в Камбодже на 1975 год, осталось примерно 25 тысяч через 4 года. Были уничтожены практически все мусульмане, разрушено 95% буддийских храмов. То есть Камбоджа превращалась в самоуничтожающую себя секулярную страну, где единственной идеологией была истерическая преданность власти, неспособность ни на какие профессиональные действия, кроме выращивания риса, абсолютное опрощение, потеря способности читать, писать, коммуницировать вне стандартного коммунистического дискурса. Официальной экономической политикой Камбоджи стала имитация великого прыжка вперед, да, маоистской идеи, которая была имплементирована в 1958-1962 годах в Китае и привела к многолетнему голоду и катастрофе экономики в Китае. Но руководство камбоджийских коммунистов не волновали результаты китайские. Они имплементировали эту политику вне зависимости от того, что они, в общем, достаточно легко могли узнать про ее последствия в соседней стране, которая, несмотря ни на что, уже при Дэн Цзяопине продолжала спонсировать камбоджийских коммунистов. Фактически в Камбодже власть в силу полного разрушения экономики могла держаться только на китайском спонсировании камбоджийских органов власти. Разумеется, экономика коллапсировала, остановились экспорт и импорт. Остановился импорт лекарств в том числе и стало не хватать даже антималярийных средств, которые в Камбодже, естественно, очень нужны. И вообще, вы понимаете, тропический климат, рис – это вода. Это значит комары, малярия, и без антималярийных средств выжить практически невозможно в наше время, когда население уже плохо приспособлено к этому. Тем не менее, Камбоджа оставалась китайской в противовес Вьетнаму, а теперь противовес был нужен, потому что Вьетнам официально объявил о своем разводе с Китаем. Вьетнамское руководство, естественно, в мягкой форме разделяло взгляды и методы коллег из Камбоджи, но ориентировалось, как я уже сказал, на СССР, не скрывало своего антагонизма к камбоджийским властям. Вот. А в Китае власть переходила в руки реформаторов, и средства в Камбоджу стали поступать в меньшем и меньшем объеме. Потому что, в общем, не до них было. Дэн Цзяопину нужно было решать вопрос, как управлять своей страной. Перспективы были туманными. И в этой ситуации руководство Камбоджи, которое абсолютно не видело проблемы в уничтожении собственного народа, стало постепенно параноидально опасаться действий со стороны Вьетнама. Вьетнам стал выглядеть потенциальной угрозой, потенциальным враждебным игроком, который мог воздействовать на ситуацию в Камбодже и даже, как считал Пол Пот и его товарищи, попробовать лишить Камбоджу суверенитет. Поводом для конфликта, собственно, была не такая туманная угроза, поводом для конфликта была неопределенность границы и принадлежность островов в Андаманском заливе, которые оспаривали Камбоджу и Вьетнам задолго до того, как образовались новые социалистические режимы. С 1975 года возникали небольшие конфликты военные за эти острова между вьетнамцами и камбоджийцами, но это было частью нормы для Индокитая, и даже на севере между Китаем и Советским Союзом были такие же конфликты, в том числе Даманский конфликт, да, который был в 1965-1966 годах. То есть в этом не было ничего удивительного, несколько тысяч человек погибло в этих конфликтах, что тоже было неудивительно для того времени. Но ситуация нарастала по спирали, и камбоджийские власти раскручивали внутри себя то, что, наверное, могло бы нам показаться антивьетнамской паранойей. И в 1977 году это все вылилось в серьезные антивьетнамские действия. Вооруженные отряды камбоджийцев атаковали Южный Вьетнам, захватили несколько сел, вырезали все население этих сел, погибло около 3000 человек в процессе этого однодневного захвата. Это очень напоминало 7 октября прошлого года в Израиле. Действия камбоджийцев были очень похожи. Вьетнам, естественно, вел войска на эти территории, камбоджийские силы отошли с этих мест. Вьетнам тут же начал переговоры с китайцами с предложением как-то нейтрализовать действия камбоджийских коммунистов на границе. Пекин сказал, что он будет против. Почему Пекин был против, тоже понятно. Вьетнам просоветский, Пекин не просоветский, Камбоджа – это его доминион в этом смысле, и нечего нам мешать. Вот такая, так сказать, циничная политика. Атаки камбоджийцев, тем не менее, естественно, в силу того, что их защищал Китай, продолжились. Они стали заходить на территорию Вьетнама на 10-20 километров, убивая местных жителей тысячами, так же, как и раньше. И в течение примерно года Ханой на это никак не отвечал, более-менее здраво понимая, что это может спровоцировать агрессию Пекина. Но в декабре терпение вьетнамцев все-таки лопнуло. 8 дивизий вьетнамцев атаковали Камбоджу. По границе прошли практически до Пномпеня. Они остановились в 30 километрах от Пномпеня. В это же время вьетнамцы продолжали интенсивные переговоры с китайцами. И переговоры эти не привели ни к чему. 6 января был отдан приказ вернуться в границы Вьетнама, эвакуировав с собой всех желающих. Нет у нас списка желающих эвакуировать. Все эти люди, естественно, где-то остались в аналах истории, нам неизвестны, но мы знаем про одного эвакуированного человека. Этого человека звали Хун Сен. Он был одним из немногих лидеров камбоджийских кхмеров, которые выражали сомнения в необходимости массового уничтожения местных жителей. И из-за того, что он выражал в этом сомнении, его позиция, его собственная позиция была шаткой. Его самого могли уничтожить в любой момент. Поэтому, когда его батальон красных кхмеров встретился с вьетнамцами, он предпочел сдаться в плен и запросить убежище. Хун Сен был эвакуирован вместе с другими камбоджийцами, которые хотели эвакуироваться. Остался на территории Вьетнама. Давайте запомним это имя, оно нам пригодится на будущее. А правительство Пол Пота, после того, как вьетнамцы отошли, публично объявило о великой победе, которая превосходила победу над США в 1975 году. Пол Пот выступил с официальным заявлением, сообщив, что один кхмерский солдат стоит 30 вьетнамских, и поэтому они начинают собирать армию в 2 миллиона человек. Представьте себе армию в 2 миллиона человек, при том, что у вас было 8, стало 5. Да? И собираются уничтожить все 50 миллионов жителей Вьетнама, освободив территорию для камбоджийцев. После этого, цинично сказал Пол Пот, Камбоджа останется еще 6 миллионов. В реальности осталось бы, конечно, 3 миллиона, даже если бы этот план сработал. И можно будет строить Великую Камбоджийскую империю. Я вам напоминаю, что Пол Пот к тому времени нашел уже себе корни в древних королях Ангкор-Вата. Соответственно, Великая Камбоджийская империя была вполне ему по размеру. Надо сказать, что в это время Вьетнам имел регулярную армию из 615 тысяч человек, 900 танков, 3500 бронемашин, 300 боевых самолетов, а Камбоджа имела армию 70 тысяч человек. У них было официально 10 танков, но, скорее всего, несколько меньше, 200 бронемашин и 0 самолетов. Вот в этой ситуации камбоджийские лидеры собрались захватить весь Вьетнам и уничтожить все население Вьетнама. На дворе был 1978 год. Пекин, естественно, не собирался поддерживать Вьетнам. Дэн Джиопин, который фактически уже стал единоличным лидером, снабжать оружием и солдатами Камбоджи тоже не собирался, потому что ему светила война с СССР в этот момент. Об этом мало известно в истории в России, но 78-79 годы были напряженными годами между Китаем и СССР, и переговоры по поводу прокси стран шли активно, и вполне мог быть вооруженный конфликт между этими двумя странами. А Дэн Сяопин в этот момент, учитывая, что ему светила война с СССР, активно пытался наладить отношения с Штатами, для того, чтобы не дать СССР вместе с Вьетнамом атаковать сам Китай. Уже планировался визит Джимми Картера, который состоялся в начале 79 года. И этот визит, ну, если кто знает китайскую историю, помнит, наверное, что это был поворотный визит, после которого Китай стал другом Соединенных Штатов Америки. Поэтому вмешиваться в этот конфликт, в общем, никто особо не хотел. Камбоджийцы как будто все это не понимали. Ситуация там была похожа на тотальное коллективное сумасшествие. Это вообще интересный феномен, о котором, наверное, стоит говорить. Потому что это выглядит как абсолютное сумасшествие всей стране. Ведь все-таки камбоджийская армия полуголодная не могла бы удержать власть, даже если в стране возникло бы стихийное восстание против режима Пол Пота. Тем не менее, восстания этого не возникало, и люди как будто добровольно шли на эти массовые смерти, голод, самоубийство и теперь еще и на агрессию против соседней страны. Да, когда мы с вами недоумеваем по поводу того, что, например, думают граждане России на сегодняшний день, надо не забывать, что люди в совершенно других, в намного более худших обстоятельствах тоже совершенно непонятно, что думают, как показывает камбоджийский пример. Фактически в конце января началась камбоджийская агрессия против Вьетнама. На востоке Камбоджи произошла неудачная попытка восстания военных против режима Пол Пота. Она привела к самоубийству одного из крупных камбоджийских деятелей коммунистических, Сопхима. И еще один достаточно важный политический деятель Камбоджи, один из крупных красных кхмеров, его заместитель, значит, командующий Хенг Самрин, бежал во Вьетнам. И тем не менее камбоджийцы атаковали Вьетнам и даже начали продвигаться от вьетнамской границы вглубь Вьетнама. Вьетнамцы вели интенсивные переговоры в Пекине, пытаясь получить добро на военную операцию. Но правительство Китая совершенно не было готово не выдавать никому никакие добро. А Дэн Сяопин рассчитывал дотянуть до получения одобрения от Штатов атаки на Вьетнам. И в этом смысле Китай просто не отвечал. 3 ноября 1978 года было подписано соглашение о военном союзе Вьетнама и СССР. И Вьетнам решил, что это развязывает ему руки. Что в общем оказалось правдой. К 13 декабря было призвано дополнительно 350 тысяч солдат, то есть Вьетнам увеличил армию фактически до 1 миллиона человек. 10 дивизий выступило против камбоджийцев пока на территории Вьетнама. Китай моментально прислал ноту протеста и заявил, что Вьетнам будет наказан, если он поведет себя неподобающе и атакует суверенное государство Камбоджу. Вслушивайтесь в эти слова, вспомните недавние решения Совета Безопасности ООН, я уверен, что вы услышите очень много похожего. 21 декабря, тем не менее, началось вторжение на территорию Камбоджи. Делегация красных кхмеров направилась в Пекин просить срочной помощи. Они даже договорились с Таиландом, про Таиланд мы позже немножко поговорим, о том, что Таиланд пропустит через себя вооружение и солдат китайских. Но тоже ничего не добилось. Пекин самоустранился из этой ситуации. Зато, внимание, я сейчас скажу это медленно, потому что иначе вы решите, что я ошибся. Помощь красным кхмерам прислали Соединенные Штаты Америки и европейские страны. Потому что борьба с СССР и Вьетнамом была важнее, и делалось это под эгидой защиты суверенитета суверенной Камбоджи. Тем не менее, помощь эта не помогла. Солдаты армии Камбоджи были голодными, армия была маленькая, они страдали от болезней. Техника, которую надо было обслуживать, обслуживать было некому, потому что были убиты все специалисты. И фактически за 2 недели после начала вторжения половина вооруженных сил Камбоджи была уничтожена. 7 января вооруженные силы Вьетнама вошли в Пномпень. Руководство красных кхмеров скрылось в джунглях на границе страны с Таиландом. Оттуда долго продолжало партизанскую борьбу. Мы немножко потом об этом еще поговорим. А 29-31 января 1979 года Дэн Сяопин посетил Вашингтон и получил согласие США на войну с Вьетнамом. 17 февраля китайские вооруженные силы атаковали Вьетнам с севера. И хотя изначальный план был заставить вьетнамцев уйти из Камбоджи, этого не случилось. Как это ни странно прозвучит, но Вьетнам вообще странная страна в этом смысле. Да? Китайские вооруженные силы смогли продвинуться только на 60 квадратных километров. Эти 60 квадратных километров потом китайцы будут держать до 91 года, потом отдадут обратно Вьетнам. Потом еще до 91 года будет 6 серьезных столкновений между вьетнамцами и китайцами. В столкновениях с каждой стороны погибнет несколько тысяч человек. Но китайцам так и не удастся ни захватить Вьетнам, ни даже попытаться сделать вид, что они захватили Вьетнам. Вьетнам, ослабленный репрессиями, ослабленный войной с Камбоджей, ослабленный экономическими проблемами, милитаристский Вьетнам, тем не менее, будет очень прочно держаться и не позволять такой мощной силе, как Китай, пройти на свою территорию. А в Камбодже вьетнамцы установили власть и правительство во главе с тем самым Хенгом Самрином, да, о котором мы только что говорили, дезертировавшим лидером Красных Кхмеров, который бежал на территорию Вьетнама вот прямо, так сказать, во время войны уже, да, совсем, совсем недавно. Это правительство начало выстраивать жизнь в Камбодже в умеренно социалистическом ключе. И фактически правительством руководил посол Вьетнама в Камбодже. Борьба с остатками Красных Кхмеров велась в основном путем продовольственной блокады регионов, где прятались партизаны. Ну, что может быть проще, да? Просто перекрыть поставку продуктов туда, где есть партизаны. Умирали гражданские, умирали военные, умирали партизаны, но это был достаточно эффективным методом борьбы. Времена были, хотел сказать, древние, да? Но совсем не древние. Да? Я уже жил, я уже заканчивал школу в эти времена. Но тогда это все еще можно было делать. Вот. Международная гуманитарная помощь, которая активно отправлялась на нужды, как это ни парадоксально, Красных Кхмеров в регионах, которые еще не были покорены вьетнамцами, либо переправлялась на нужды вьетнамской армии, либо шла на склады, где просто уничтожалась или сгнивала. 380 тысяч человек по всей Камбодже было собрано на работу по укреплению границы с Таиландом, но лекарства от малярии все еще не было. И примерно четверть из них умерла от малярии во время укрепления границ. Вот так примерно вьетнамцы руководили Камбоджей. Это были, конечно, не красные кхмеры с 3 миллионами убитых, но все-таки где-то 500 000 Камбоджа во время оккупации потеряла. Параллельно в стране возникло две полувоенизированных антикоммунистических группы, которые боролись с вьетнамцами. И это тоже определенный урок на будущее. Да? Вот со своими коммунистами, которые их уничтожали, они не боролись, а когда пришли вьетнамцы, и вроде как стало полегче жить, тем не менее появились две группы, которые боролись именно с вьетнамцами. Это Народный фронт освобождения под руководством Сунг Сана, который когда-то в 60-х был премьер-министром, и Национальный фронт, которым руководил бывший король Камбоджи Сианук. Дальше наступил 82-й год. Смерть Брежнева. После смерти Брежнева уже СССР стало не до того. И политика вьетнамцев стала потихоньку меняться. Пришлось задуматься о том, что они делают, потому что экономическая помощь СССР перестала поступать в таком объеме, в котором она поступала до этого в Вьетнам. А Пекин смог опять активизироваться в Индокитае. И уже в 82-м году три реальные камбоджийские силы, Красные Кхмеры, все еще существовавшие, и две те группировки НФО и НФ, да, о которых я только что говорил, создали фактически теневое антивьетнамское правительство за рубежом. Сианук стал президентом, Хью Самфан, один из ведущих лидеров Красных Кхмеров, стал вице-президентом, Сонг Сан премьер-министром. И это новое правительство признали Китай, Северная Корея, и вы будете опять смеяться и вспоминаете последние их решения, Организация Объединенных Наций. Фактически Организация Объединенных Наций признала правительство Камбоджи, в котором вице-президентом являлся один из лидеров камбоджийского геноцида. Вьетнамская оккупация вообще встречалась крайне негативно. Штаты и другие страны Запада вместе с Китаем обвиняли Вьетнам во вторжении и оккупации суверенной территории. И даже многие страны соцлагеря, в частности Румынии и Албания, присоединялись к этим обвинениям. Были введены жесткие дополнительные санкции против Вьетнама. И Вьетнам в этих условиях, у которого и так с экономикой было все очень плохо, при этом ему приходилось содержать пятую по величине в мире армию, больше 1 000 000 человек, и тратить на военные нужды около 30% бюджета. Теряя помощь от Советского Союза, а надо сказать, что Советский Союз поставлял примерно 3,5 миллиарда долларов в год во Вьетнам перед 1982 годом и закрывал 90% потребностей в сырье и 70% потребностей в зерновых. Так вот, после того, как после 1982 года эта помощь стала значительно менее щедрой, А в 85-м Вьетнаму Горбачев дал понять, что помощи скоро вообще не будет, должен был что-то менять. И надо сказать, что опять Вьетнам показал себя удивительной страной. Сам Ле Зуан, который был таким жестким, просто ленинским лидером, к 1985 году официально заявил на пленуме, что партия готова к самокритике и признанию ошибок. Это заявление открыло период реформирования страны, реального реформирования, период смены руководства. Уже в 1973 году в состав высшего руководства вошли два новых члена, невероятно молодые для того времени, для Вьетнама. Им было 59 и 62 года. Все остальные на этот момент были старше 70 лет. В 1986 году Ле Зуан умер от старости. В 1987 году ушел в отставку Фан Ван Дон, тоже от старости. И новое руководство объявило, что, наверное, не удивительно, о реформах по образцу реформ Дэн Сяопина и о постепенном выводе войск из Камбоджи. Армия была сокращена аж на 600 тысяч человек. Китай и Соединенные Штаты были объявлены больше не врагами, а партнерами. Вот смотрите, это к вопросу о том, что делают разумные страны в ситуации, когда нужно развиваться. Китай только что и еще до 91 года будет немножко воевать с Вьетнамом. Штаты были врагом номер один, Штаты были агрессорами, захватчиками, оккупантами Южного Вьетнама. Штаты создавали все те санкции, которые убивали вьетнамскую экономику вместе с внутренним социализмом. И тем не менее, новое руководство Вьетнама в одностороннем порядке предлагает Китаю и Штатам партнерство. 1989 год был знаменательным годом тоже в мире. Последние вьетнамские солдаты покинули Камбоджу, и последние советские солдаты покинули Афганистан, если вы помните. Всего Вьетнам за 10 лет потерял 15 тысяч человек на территории Камбоджи. Эпоха оккупации Камбоджи закончилась. В 1991 году было подписано Парижское соглашение между всеми сторонами камбоджийского мирного процесса, включая Красных Кхмеров. Сианук вернулся в Камбоджу. Кью Самфан попытался вернуться в Камбоджу из Китая. Был встречен разъяренной толпой, чудом не был убит, бежал обратно в Китай. Вот вам, пожалуйста, да, когда он находился в Камбодже, убивал миллионы людей, то его встречали радостными возгласами и демонстрациями. Но стоило ему прилететь как одному из руководителей мирного правительства, его тут же выгнали из страны. Причем это все это народное движение, да, это не было спровоцированное действие. В марте 1992 года 22 тысячи солдат ООН прибыли в Камбоджу для нейтрализации вооруженных отрядов коммунистов. В июне коммунисты официально создали национальную объединительную партию Камбоджи и объявили, что не будут подчиняться решениям Парижской конференции. Почему? Потому что 22 тысячи солдат ООН, которые встали стеной между вооруженными силами Новой Камбоджи и отрядами Красных Кхмеров, фактически не допустили полной ликвидации Красных Кхмеров. И, как всегда бывает с вооруженными силами ООН и вообще с действиями ООН, началась очень серьезная коррупция, способствующая снабжению Красных Кхмеров. И это дало возможность им просуществовать еще практически 8 лет. В марте 1993 года, после выборов, в Камбодже было создано коалиционное правительство во главе с сыном Сианука, сыном короля бывшего. И во главе страны впервые появился Хун Сен, тот самый, который дезертировал еще задолго до вторжения вьетнамцев, как второй премьер. В сентябре Сианук был восстановлен на троне с официальным титулом глава государства. До 98-го, начала 99-го года продолжались бои с Красными Кхмерами на западе, вдоль границы с Таиландом. И надо сказать, что судьба лидеров Красных Кхмеров удивительна. Это некоторый урок на будущее тем, кто думает, что агрессоры, репрессирующие свои народы власти, прошу прощения, и прочие монстры, которые развязывают войны, оказываются обязательно наказаны. Пол Пот прятался на границе с Таиландом и своими отрядами до 1998 года, совершая убийства местных жителей, в том числе даже своих товарищей и их семей, потому что он впал в абсолютную паранойю. В 1996 году у него был инсульт, ему требовался постоянный кислород для того, чтобы дальше выживать. В 1997 году один из лидеров Красных Кхмеров объявил Пол Пота предателем. Пол Поту пришлось с семьей пешком, я не знаю уж как он пешком шел, бежать. Но, тем не менее, он был по дороге схвачен, помещен своими же под домашний арест. В июле Пол Пот и три лояльных ему командира были подвергнуты общественному суду самих же Красных Кхмеров. Пол Пот приговорен к пожизненному заключению у самих же красных кхмеров. Его товарищи к смерти, ну, через забивание мотыгами, к такой же смерти, которой они приговаривали миллионы людей. В апреле 1998 года Пол Пот умер в заключении у самих же красных кхмеров от сердечного приступа. То есть фактически он не был подвергнут справедливому суду демократической общественности и погиб просто от того, что другие красные кхмеры оказались более активными в репрессиях. Жена Пол Пота, надо сказать, которая активно участвовала во всех репрессиях, сбежала в Малайзию, она сумела выбраться оттуда, где снова вышла замуж, и у меня даже нет сведений, жива она сейчас или нет. То есть она счастливо жила с тех пор в Малайзии, не попав ни под какое преследование. Хун Сен, тот самый перебежавший к вьетнамцам батальонный командир красных кхмеров, вся заслуга которого была в том, что он считал, что убивать надо не так много, как убивали его начальники, стал вторым премьером Камбоджи в 1993 году и вскоре стал самым влиятельным политиком Камбоджи. С 1998 года и до 2023 года Хун Сен был бессменным премьер-министром страны. Вот так. Хенг Самрин, тоже бежавший, если помните, и первый переходный премьер в Камбодже, после 1993 года стал почетным советником короля. С 2006 по 2023 году он был президентом Национальной ассамблеи. Сейчас, вот на сегодняшний день, он спокойно живет на пенсии в ранге его превосходительства, чувствует себя в Камбодже очень хорошо, обладает достаточным состоянием. Кью Самфан, один из лидеров камбоджийских кхмеров, который никогда не стремился убивать меньше, как помните, и чудом избежал смерти в 1992 году, считался лидером красных кхмеров до 1998 года, уже после смерти Пол Пота даже. В декабре 1998 года он объявил о капитуляции красных кхмеров в обмен на амнистию. После капитуляции вел тихую жизнь в Камбодже, в большом доме в Бангкоке. До 2007 года, в 2007 году он пережил инсульт, а в 2008 году, уже дряхлым стариком после инсульта, был привлечен к суду и в августе 2014 года, суд продолжался долго, приговорен к пожизненному заключению. Несмотря на инсульт в 2007 году, он продолжает жить. В 2022 году суд отклонил его апелляцию, оставил под стражу, но все еще находится в тюрьме. Янг Сари, брат номер три официальный, да, то есть очень высокий командир у красных кхмеров, был официально помилован Сиануком в 1996 году. Он успел перейти на сторону правительства Камбоджи даже раньше, чем Кью Самфан. До 2007 года тоже жил на окраине Пномпеня в роскошной вилле, защищенной личной охраной. В 2007 арестован, заключен в тюрьму. В 2009 был обвинен в геноциде. В 2013 году умер от сердечного приступа, не дождавшись вердикта суда в возрасте 87 лет. Сон Сен, во время власти коммунистов, командующий войсками, был убит со всеми членами семьи, 13 людьми, в 1997 году по приказу Пол Пота, заподозрившего его в измене. Ном Чхе, главный идеолог красных кхмеров, такой камбоджийский суслов, сдался властями вместе с Янг Сари. Также в 2007 году был арестован, умер в 2019 в тюрьме. Камбоджийский трибунал, расследовавший преступления красных кхмеров, работал по поручению премьер-министров от 1977 года. Только в 2003 году был согласован порядок трибунала, только в 2006 его состав. К 2007 году он стал предъявлять обвинение, только три человека оказалось в тюрьме. Вот это последствия геноцида для тех, кто устраивал геноцид. Это очень характерно. Так что, если кто-то ждет, не ждите. До 2023 года Камбоджа оставалась авторитарной страной, с бессменным премьером, и с королем, естественно, над ними, с запретом на публичные протесты, с полным контролем над политическими партиями и доминированием камбоджийской народной партии Хун Сена. Хун Сен оставался премьер-министром. В 2023 году Хун Сен ушел в отставку. При этом не радуйтесь, ничего особенно интересного не случилось. Он передал пост премьер-министра генералу Хун Манету. Если вы слово «хун» услышали, то вы внимательно слушали. Хун – это фамилия. Совпадение фамилии не случайно. Хун Манет – это сын Хун Сена. Тем не менее, несмотря на это, около 2010 года наладились отношения Камбоджи и Китая. Камбоджа вошла в АСЕАН, где многие решения принимаются консенсусом. Китай фактически купил голос Камбоджи за строительство глубокого морского порта, торговые преференции и международную поддержку. Камбоджа считается сейчас 150-й страной из 180 в индексе коррупции. Внутри страны не скрывается, что власти берут взятки за, в частности, раздачу международных концессий. Global Slavery Index оценивает количество рабов все еще на территории Камбоджи в 260 тысяч человек. почти 2% населения Камбоджи. Кстати, в Камбодже впервые в мире, насколько я знаю, в 98 году, 98 год, обратите внимание, победа над Красными Кхмерами, введено наказание за распространение фейков. И оно активно применяется к оппозиционерам. То есть вот, вот откуда идет это законодательство. Основная камбоджийская индустрия в стране не выращивание риса. Они выращивают риса меньше. Хотя их в Камбодже 750 разных сортов. А туризм. 2 миллиона туристов посещают Камбоджу в стране. 80% экспорта текстиль. Но только 5% фабрик принадлежит местным жителям. 28% принадлежит тайваньцам, 20% китайцам, 17% жителям Гонконга, 13% южным корейцам. Игровая индустрия запрещена для местных жителей, но процветает для туристов. Занято более 100 тысяч человек. Ее вклад в ВВП около 2 миллиардов долларов. В момент освобождения страны от красных кхмеров 90% ВВП составляло сельское хозяйство, естественно. А ВВП на человека было около 25 долларов США, то есть тот самый вьетнамский минимум. Сейчас доля сельского хозяйства 25% ВВП, а ВВП на человека почти 2000 долларов. Да, вот такая практически failed state. Давайте быстро вернемся к Вьетнаму и поговорим немножко все-таки о Таиланде, да, что там происходило. С Вьетнамом с 1994 года американские санкции были отменены. В 2000 году американский президент посетил Вьетнам. В 2006 году Вьетнам стал членом ВТО. То есть Вьетнам уверенно с тех пор шел по пути развития, проложенному Дэн Сяопином. Сейчас Вьетнам управляет уже четвертое поколение лидеров. Да, если считать, что Хо Ши Мин – это первое, Ли Цзуан – второе. Их последователи-реформаторы по образцу Дэн Сяопина – это третье. Сейчас это уже четвертое поколение. Нгуен Фу Трон, который лидер страны с 2006 года, профессиональный политолог, который защищал кандидатскую по истории еще в СССР в 1983 году, был тоже теоретиком, до 2006 года отвечал за теоретическую работу в Политбюро. Потом был председателем Национальной Ассамблеи. В 2021 году он стал уже и генеральным секретарем, и президентом. Получил, надо сказать, 91,25% голосов на выборах. Куда уж там российскому президенту до этого. Вот. Экономика Вьетнама, похоже, построена на китайскую. Доля частного сектора чуть больше 50% ВВП, что очень неплохо для такой страны. Индекс коррупции всего лишь 113 из 180. То есть коррупция большая, но терпимая, наверное, да, для таких стран. С 1990 года ВВП Вьетнама вырос со 120 до 5000 долларов на человека. То есть при всем при том, что это прокитайская экономика, при всем при том, что Вьетнам развивается сравнительно хорошо, при всем при том, что Вьетнам, он как бы достаточно большой сельскохозяйственный производитель, 27% ВВП сельское хозяйство, но при этом это очень мощное сельское хозяйство. Второй в мире производитель кофе, третий каучука, пятый риса, пятый же производитель свинины, шестой чая и шестой кокосов. Да, при этом Вьетнам достаточно индустриальная страна, 40% ВВП это производство техники иностранными компаниями. Вьетнам достаточно хорошо развитая финансовая страна, 5 местных банков работает с капиталом больше миллиарда долларов. При этом Вьетнам остается страной, вообще говоря, слабой экономики на человека. 5000 долларов это даже не 10 тысяч китайцев. И вьетнамский рост там, примерно в 4-5% годовых это даже не бывшие китайские 8-10 и даже не китайские 6. То есть социалистическая экономика дает о себе знать. Тем не менее, наверное, это экономически самое интересное из трех стран до Китая. И перспектив у этой страны, наверное, больше всего. Но у нас еще есть 15 минут поговорить про Таиланд. Да, Таиланд, наверное, не так интересен в своей последней стадии развития. Но, тем не менее, не поговорить про нее тоже нельзя. С 1975 года в Таиланде начался период нестабильной промонархической демократии. Выборы заканчивались подвешенным парламентом. Премьер-министром в 1975 году стал Сени Прамой, праправнук короля Рамы II, который уже был премьер-министром в 1945 году. В следующем году были новые выборы, они тоже закончились подвешенным парламентом. Премьер-министром стал его брат Сени Кукрит, который до этого был президентом Национальной Ассамблеи. Через 9 месяцев Сени Прамой вернулся в кресло премьер-министра. Вокруг Таиланда, как мы только что с вами обсуждали, страны становились коммунистическими, В них устанавливались ультралевые режимы. В самом Таиланде ультралевые вели партизанскую войну на окраинах. Получали поддержку, разумеется, от китайцев и от вьетнамцев. При этом это интересно, но по опросам в конце 70-х годов большинство населения называло главной проблемой Таиланда присутствие в стране американских войск. Тех самых, которые давали фактически заработать большому количеству жителей Таиланда. Да, обратите на это внимание те, кто где когда-нибудь мечтает о том, чтобы иностранцы освободили страну или превратили ее в демократию и так далее. Да, вот население это не любит, это надо понимать. К концу 70-х годов в стране был уже большой поток беженцев из коммунистических стран. Отношение к коммунистам было тоже, так сказать, жестким, настороженным. Массовые выступления рабочих и студентов, которые придерживали левых. Не забывайте, это конец 70-х, это левая революция в Иране, это реформа Саудовской Аравии, да, это вот все то, что мы с вами обсуждали, Камбоджа. Левое настроение очень активное в развивающихся странах. Выступления этих в Таиланде очень жестко подавлялись. И в конечном итоге противостояние студентов и власти перешло в стадию военного противостояния и военного переворота. В октябре 1976 года произошел первый военный период нового времени в Таиланде. В течение года ультраправое правительство выжило фактически десятки тысяч людей, которые сочувствовали левым за границей. И к коммунистам, и в Китае, и в Европу, и куда угодно. Были приняты очень жесткие законы относительно пропаганды, в том числе об уничтожении десятков тысяч наименований книг. В том числе, кстати, Томас Мор и Оруэлл были уничтожены в этот момент. Через год состоялся новый военный переворот. Власть, которая пришла, люди, которые пришли к власти, продержались 3 года. За эти 3 года они успели договориться с Дэн Сяопином о том, что Китай перестает поддерживать тайских коммунистов. И также договориться с тайскими коммунистами об амнистии в обмен на прекращение борьбы. За политикой не совсем была забыта экономика. Этот военный режим пытался построить что-то типа квазилиберальной экономики, но в 1980 году власть опять поменялась в результате очередного переворота. И к власти пришел очередной новый генерал, чье имя уже стоит упоминать. Это Прем Тин Суан Лонд. Я не могу выговаривать их имена, поэтому давайте называть по фамилии. Просто генерал Прем, министр обороны с 79 года, стал премьером в 80 году и продержался у власти целых 8 лет. Для Таиланда это вообще было очень нехарактерно. Прем же был инициатором переговоров с коммунистами в 77 году. Фактически единственным из всей правящей элиты, он не был выпускником западных университетов, он был кадровым военным, практически единственный и не имел никакой родословной. Его отец был охранником в тюрьме, семья жила достаточно бедно, и Прем шутил во время своего пребывания премьер-министром, что свой срок в тюрьме он уже отбыл, поэтому не рассчитывает на то, что его посадят со временем. Все детство часто бывал в тюрьме с отцом, и иногда, когда его не с кем было оставить, просто проводил время в тюрьме. Прем достаточно интересным был человеком, да, таким, так сказать, аналогом, если помните, до маршала Пи, да, так сказать, до 1975 года, который достаточно много послевоенным Таиландом руководил. За 8 лет выжил в 4 попытках убийства, предотвратил 2 путча. Все эти годы в обмен на отсутствие помощи своим коммунистам Таиланд помогал красным кхмерам, тем не менее, укрывая их отряды на своей территории. То есть здесь размены были чрезвычайно циничны. Тем не менее, в 82 году последние непримиримые коммунисты в Таиланде сложили оружие. Торжественно было провозглашено окончание противостояния. В 83 году Прем пошел на выборы как гражданское лицо. Период с 83 года по 88 получил вообще название «премократия», потому что под руководством маршала Према, да, там, генерала Према, шло некоторое преобразование экономики Таиланда в более буржуазно-демократическую форму. Экономика росла достаточно быстро, это вообще был бурный период роста и Тайваня, и Южной Кореи, и Гонконга, и Сингапура. 6-7% в год. Быстрый рост индустриальных мощностей, аутсорс производств. В 88 году на фоне протестов, опять же, из-за неравенства, Прем провел выборы. По их итогам отказался сам от премьерства, которое ему предлагалось. Премьером стал другой бывший генерал. Продержался он только 3 года. В 91 году произошел еще один военный переворот. В 92 году новые выборы привели к власти демократов после 15 лет перерыва. Правительство принадлежалось еще 4 года. В 1996 году произошли очень серьезные реформы. Была написана Конституция, создан двухпалатный парламент, создался Конституционный суд. И все только для того, чтобы в 1997 году произошел еще один военный переворот. То есть Талант развивался вот так от переворота к перевороту, параллельно удерживая популистскую экономическую политику в отношении и внутренним, и в отношении внешним. Высокая ставка рефинансирования, фиксированный курс валюты к доллару, 1 бат стоил 20, 25 батов стоил 1 доллар. Это, естественно, приводило к массовым спекулятивным иностранным инвестициям, потому что всем хотелось высокую ставку и фиксированный курс. На фоне высоких цен тогда на полупроводники и низких ставок по доллару в США всем казалось, что можно инвестировать в страны Азии и получать высокие ставки и хорошо зарабатывать. Предыдущие заимствования выплачивались за счет заимствований новых. Но когда-нибудь такой праздник все равно заканчивается. Наступил 1997 год. И в 1997 году резервы по поддержанию бата были исчерпаны в Таиланде. И на фоне еще и очередного военного переворота правительство было вынуждено объявить о переходе к плавающему курсу, и бат упал в два раза. Но кто достаточно долго жил в России, помнит и 98 год, и движение курса с 6 до 30, помнит и 14 год, да, и 22 год, да, в общем, валюты слабых экономик умеют хорошо падать. А иностранные инвесторы в обмен на хорошее падение этих валют резко уходят. Финансовая индустрия и строительство в Таиланде просто остановились. За несколько месяцев было уволено 600 тысяч только иностранных специалистов в Таиланде. Рынок ценных бумаг упал на 75%, и, в общем, начался кризис 98 года. После кризиса 98 года и естественного политического кризиса Таиланд восстанавливался примерно до 2008 года, примерно 10 лет. Бат почти восстановился в своем курсе к курсу, который был перед кризисом 1998 года. И в 2008 году наступил новый кризис мировой, разразился новый политический кризис, вылившийся даже в осаду парламента, захват заложников, беспорядки. Беспорядки продолжались два года, до 2010 года. В протестах погибали десятки людей, тысячи людей были ранены, и опять вооруженные силы только смогли стабилизировать обстановку. К власти на три года пришло новое правительство. В 2011 году опять провели выборы, вы будете смеяться, власть опять сменилась. В 2013-2014 на фоне протестов армия опять ввела военное положение, а главнокомандующий стал премьер-министром. В 2019 году тот самый главнокомандующий стал гражданским премьер-министром на 4-летний срок. В 2023 году проведены были выборы. На выборах победила относительно новая партия, выступавшая за либеральные реформы. Но она не взяла большинства в парламенте, она просто победила на выборах. Большинство в парламенте объединилось в коалицию, которая во главе с партией бывшего в 2001-2006 годах премьера сформировали правительство, оставив фактически лидера в оппозиции. Премьером стал олигарх, который занимается недвижимостью в Таиланде. Коалиция моментально отказалась от всех либеральных реформ и вместо них организовала раздачу субсидий нуждающимся. По 285 долларов было роздано каждому гражданину Таиланда в качестве субсидии. Для этого Таиланд занял 14 миллиардов долларов и поднял минимальную зарплату. На сегодня Таиланд – это медленно растущая экономика, где-то 1,5-2% скорость роста средняя, практически в дефляции, инфляция 1% и практически полной занятости. В стране крайне низкий уровень частных инвестиций, 16% ВВП только. Перед кризисом 1998 года было 40%, да, когда иностранные инвестиции приходили. Очень низкая производительность труда. Уровень себестоимости регулятивных процедур в Таиланде даже выше, чем во Вьетнаме. С 2016 года доля бедного населения в Таиланде растет. В Таиланде самая низкая доля грамотного населения во всей Юго-Восточной Азии и самый низкий процент знающих иностранные языки. Вот такая вот страна, которая все время болталась внутри продемократических выборов и военных переворотов, и так никуда не сдвинулась с 90-х годов с точки зрения развития своей экономики, но при этом страна, в которой никогда не было социализма, никогда не было колонии. В этом смысле, пока у нас есть немножко времени, очень показательная история Таксина Шинаватры. Таксин Шинаватры был премьером Таиланда с 2001 по 2006 год. Да, просто для того, чтобы представлять себе, что такое руководство стран Юго-Восточной Азии, да, и как это выглядит. Таксин родился в 1949 году в одной из самых состоятельных семей провинции Чангмай. Его отец занимался самыми разными бизнесами, от кофе до кинотеатра до производства шелка. В 24 года он закончил полицейскую академию. В 27 лет он сделал кандидатскую в США, в университете Сэм-Хьюстон, по криминологии. Естественно, обучение было оплачено его родителями. За год до этого он женился на дочери генерала полиции Таиланда. И, вернувшись в Таиланд, сделал очень быструю полицейскую карьеру. В 38 лет уже был генерал-лейтенантом полиции. Но просто быть генерал-лейтенантом полиции было, естественно, неинтересно. Уже с 1975 года он параллельно тому, что он был одним из руководителей полиции, пробовал себя как бизнесмен. Он открывал магазины, кинотеатры, занимался недвижимостью. Все его бизнесы прогорели. К 1982 году его личный долг превышал $1 миллион. В 1982 году он организовал компанию, которая арендовала компьютеры государственным службам. Ну, для российского человека должно быть понятно. Генерал полиции организовал компанию, которая организовала аренду компьютеров государственным службам. В 1989 году он создал кабельное телевидение интернет-провайдера, получив эксклюзивную лицензию от правительства и монопольный контракт на GSM-900. Ничего удивительного, просто генерал полиции получает монопольную лицензию от правительства на создание интернет-провайдера. И он GSM-900. В 1996 году он создал свою политическую партию. В 1997 году стал заместителем премьер-министра. В 2000 году купил конкурента и стал монопольным провайдером всех телевизионных услуг, провайдером GSM-900 и интернет-услуг в стране. В 2001 году стал премьер-министром. Выиграл он выборы, обещав бесплатное здравоохранение и мораторий по выплатам долгов на 3 года. Ну а как не выиграть выборы в такой ситуации в стране, да? Продержался до 2006 года. В 2006 году, естественно, никакого медицинского здравоохранения не было, бесплатного, никаких выплат процентов по долгам, моратория не было. В 2006 году он находился во время военного путча в Нью-Йорке. Оттуда сразу поехал в Британию, где все это время жила вся его семья. То есть он был премьер-министром в Таиланде, а семья жила в Британии, в Лондоне. Я их понимаю, в Лондоне очень хорошо жить, я сам здесь живу. В 2007 году, находясь в Лондоне, он купил клуб «Манчестер Сити» за $81 миллион. В 2008 году продал инвесторам из Абу-Даби за $200 миллионов. Продав как раз этот клуб, он приехал в Таиланд. В 2008 году, несмотря ни на что, попал под суд по обвинениям в коррупции. Был выпущен под залог. Бежал в Китай. Ну, он не просто так бежал в Китай, вы не думайте, не от следствия. Он бежал в Китай посмотреть Олимпийские игры. И присутствовал на Олимпийских играх в Китае. Сидел вместе с китайскими лидерами. За это время пытался получить статус беженца. Но Британия, Филиппины и еще 25 стран отказали ему. А Дубай согласился. Дубай дал статус беженца. Он уехал в Дубай. В 2009 году получил гражданство Черногории, Никарагуа и Багам. И даже дипломатический паспорт Никарагуа. Вот с таким багажом паспортов он в 2009 году стал советником правительства Камбоджи, стал посещать Камбоджу. А зять Таксина, сам Чай, в течение 4 месяцев в 2008 году был премьер-министром Таиланда. Он как раз пережил осаду парламента, был отстранен по обвинениям в коррупции с запретом политической деятельности. Но зато его сестра Таксина, да, Юнглук ее звали, стала премьер-министром в 2011 году и была до 2014 года, когда была свергнута военным переворотом. К тому моменту она уже получила, правда, гражданство Сербии, так что ей было не страшно. В 2017 году она была заочно приговорена к 5 годам тюрьмы, но к этому времени уже тоже проживала в Лондоне, вопрос экстрадиции не ставился. Дочь Таксина на сегодняшний день является главой политической партии, основанной Таксин. Она закончила университет в Суррей в Лондоне и приехала в Таиланд. И там ведет политическую борьбу. В 2023 году Таксин неожиданно объявил, что он готов вернуться в Таиланд и понести наказание. 22 августа 2023 года он вернулся и был взят под стражу для отбывания 8-летнего срока за коррупцию. Был помещен в отдельную трехкомнатную палату в лучшем госпитале Бангкока, потому что он человек старый, и ему надо лечиться. Но под охраной полиции, чтобы отбывать свое наказание. 13 февраля 2024 года, через примерно 6 месяцев, Таксин был помилован королем и покинул госпиталь, переехав в свой огромный дом в Бангкоке. Состояние Таксина на сегодняшний день оценивается в 2 миллиарда долларов. Живет его семья в Лондоне, сам он отлично живет сейчас в Бангкоке. Вот на этой радостной ноте, на этой прекрасной картинке мы с вами завершаем разговор. и уходим на длинные пасхальные каникулы аж на 3 недели. Потом в конце апреля мы с вами встретимся опять обязательно. Поговорим в целом про развивающиеся страны и регионы. Попробуем подвести итоги того, о чем мы с вами говорили в течение последних 2 месяцев. И двинемся дальше изучать развитие регионов и стран. Спасибо вам всем за внимание. Всех с Песохом, с Пасхой, со всем, что произойдет в это время. И всего вам хорошего.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. А вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить возвращение программы «Мовчание» после каникул. До встречи.
Всего хорошего.